Если бы я мог просветить вас каким-то чудесным рентгеном, который определял бы степень усталости, степень утомленности души, духа, тела, я бы, наверное, увидел сейчас очень много сияющих тел от этой усталости. Мы имеем достаточно много всяких факторов, всяких причин, чтобы устать душой, устать телом, чтобы измучиться. Бог очень хорошо знает нашу ситуацию. Он очень хорошо знает все обстоятельства, в которых мы находимся. И через что Он нас проводит, и что мы допускаем в свою жизнь. И как силы тьмы атакуют нашу жизнь. Все Он это знает. И Он знает степень нашей усталости. Мы знаем намного меньше, чем знает Бог. Нам кажется, что мы знаем в совершенстве состояние своей души, но Бог знает намного больше наше сегодняшнее состояние и что нас ждет завтра в связи с тем, в каком мы состоянии. И у Бога есть намерение для нас. Он хочет нас избавить, Он хочет нас укрепить, Он хочет сделать нас людьми, которые получили бы утешение и поддержку от Него. Бог есть Бог человеколюбивый, много милостивый. И мы сегодня это увидим в Иисусе Христе. Но при этом мы стараемся всегда спасти себя сами. Это очень свойственно нам, это естественно. Нам трудно ждать Бога, нам трудно быть верными или быть последовательными, быть постоянными в том, чтобы уметь утешаться Богом, иметь возможность постоянно практиковать утешение им. Это достаточно сложная задача, и трудно быть в этом последовательным, и трудно быть в этом стабильным. И в таких случаях мы начинаем изобретать какие-то методы, которые нас бы поддержали и укрепили. И пророк сравнил нас с людьми, которые высекают из камня такие колодцы, которые должны собирать дождевую воду. От случая к случаю, как пойдет дождь, собрать это и решить как-то свои проблемы, жажды, которые у нас есть, томление, которое у нас есть, чтобы мы напоили себя. И потом пошел дождь, и он говорит, ваши колодцы, ваши вот эти сосуды каменные, они не могут этого удержать, они не могут сохранить, потому что приходит жара, и вы ничего с ней сделать не можете. Вы не можете контролировать жару. Она приходит и истощает, иссушает ваши источники. И удивительно, как мы пытаемся постоянно это сделать, и постоянно топчемся на одних и тех же граблях, бьем себя по голове, у нас уже вся голова в гематомах, но мы ходим по кругу в этих вопросах. Господь это видит. Господь хочет и это изменить в нашей жизни. Очень интересно, однажды был случай, это исторический факт, как одни фермеры в очень трудные годы их жизни, это было начало 19 века, уже была добыча нефти в разгаре во всем мире, они пытались выжить, экономические были трудности, они пытались выжить тем, что они растили овец. У них во владениях по наследству перешла им земля, они выращивали овец, и был не урожай, была засуха, они еле-еле справлялись с этими овцами, еле-еле выживали, торговали, как-то молоко какое-то добывали, шерсть, мясо, и растили этих овец. И достаточно бедствовали. И им отрезали электричество, они не могли обеспечивать себя электричеством из-за неуплат. Но не беда, у них на полях были такие лужи, образовывались с черной жидкостью. Они обмакивали туда вот еще одну жидкость, куски ткани, делали такие факелы и обеспечивали себя светом и внутри домов, и в овчарнях, где они стригли овец, заботились об овцах. Это была нефть. И так проходили многие годы. Потом пришли люди, которые предложили им купить эту землю за какие-то долги, которые у них были, какое-то там дали им преимущество финансовое. И поставили там скважину и начали добывать нефть. И стали очень-очень богатыми людьми. Это очень сильно похоже на то, как мы с вами живем. К нам очень-очень близко сокровище, источник жизни. Это наш Господь. Он очень-очень близок. И мы какими-то частями его благословения пользуемся. Но в целом наша жизнь похожа на этих людей, которые выращивали овец. И пусть Бог благословит нас сегодня увидеть во Христе, как Он удовлетворял нужду людей, и как Он отвечал на нужду их души, как Он восполнял их духовные, душевные, внутренние нужды. Вот одно из высказываний, которое Иисус Христос провозглашал как проповедь. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вы придите. Не я к вам приду, вы ко мне придите. И я тогда успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он разъясняет какую-то технику, как это делать, какие-то моменты, которые нужно осуществить, чтобы это реализовать. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Труждающиеся – это те люди, которые утомились, устали, тяжело трудились. Обремененные – это те, которые наложили на себя бремя или на них наложили бремя. И у нас этого очень много в жизни. Мы и сами налагаем на себя бремя, и на нас налагают бремя. И очень часто много людей налагают на нас бремя. Научитесь. Это такой процесс. Это надо учиться у Христа. Научитесь у меня. Учитесь у меня, изучайте меня, изучайте, как я это делаю. Интересно еще, призыв был однажды Иисуса Христа. Он делал это очень громко, он кричал, когда говорил эти слова. В последний же великий день праздника стоял Иисус и кричал громко, возгласил. Это было очень громко, это был очень неадекватный крик. Он так орал, что на него нельзя было не обратить внимания. И он кричал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Я когда прочитал этот текст, «Кто жаждет, иди ко мне и пей», у меня был однажды такой отклик: «Господи, как пить?» Жажду? Да. Ты источник? Да. Но как пить, я не понимаю. Был ли у вас момент, когда вы признавались себе перед Богом в вашей молитве, в тайне вашего сердца, что вы не знаете, как пить? Вы не умеете пить. Ведь любой кран, любой источник имеет воду. Любой ручей в лесу, он имеет воду. Но ее иногда невозможно взять, ее невозможно добыть. Сколько людей сегодня погибает от того, что у них не хватает воды. В Африке люди реально умирают от жажды. Огромное количество воды находится в недрах земли. Они ее достать оттуда не могут. И для меня однажды это был такой момент трудный, когда я именно, ну, в каком-то смысле как возмутился и молил Бога: «Господи, помоги мне, ответь мне, научи меня, как пить. У меня нет сомнений, что я нуждаюсь в воде. У меня нет сомнений, что я труждающийся и обремененный. Но я не понимаю, как пить. Я не умею пользоваться тем, что есть у тебя. Я не умею пользоваться тобой. Я не умею прибегать к этому источнику». Надеюсь, текст Марка 6 главы, который мы сейчас прочитаем вместе, поможет нам. Поможет нам увидеть, как Христос заботился о душах людей. Что он делал в первую очередь? Как он это осуществлял? Не знаю, насколько это ответит на наш вопрос, как пить. Но я молился Богу и буду молитвенно проповедовать, уповая на Бога, что Он хотя бы кому-то из нас ответит и научит нас. И освежит в памяти. И, может быть, вернет нас на те пути, которыми мы когда-то ходили и умели питать души свои, умели обращаться к Богу, к источнику, и умели получать от Него то, что нам так необходимо для жизни. 6 глава Марка. «Оттуда вышел Он, Иисус Христос, и пришел в Свое Отечество. За Ним, за Христом, следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем, и у сородников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивились неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И призвав 12, начал посылать их по двое, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отряхните прах с ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Мы пропустим описание смерти Иоанна Крестителя, продолжим с 30 стиха. И собрались апостолы после служения, которое они совершали к Иисусу, и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им не было, некогда было. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и опередили их, и собрались к Иисусу. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их многому. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динарием на 200 и дать им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50 человек. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужчин. И тогда понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, в Вифсаиду, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на воду, на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел Иисус их бедствующих в плавании, потому что ветер им был встречным. Давайте на этом мы остановимся. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые стихи из этого большого текста, который мы прочитали. Этот текст, он очень удивительно, и кто внимательно читает и внимательно изучает, он включает в себя 3 основные вещи, которые Иисус Христос делал для того, чтобы решить огромную глобальную проблему нуждающихся людей, которыми и мы с вами тоже являемся. Иисус видел перед собой огромную перспективу, Он видел наследство, Он видел огромную массу людей во всех поколениях, Его последователей, людей, которые нуждаются в Боге, людей, которых будет спасать Бог, будет спасать их от ада и будет какое-то время удерживать их на земле. И они должны будут пройти этот жизненный путь для того, чтобы наследовать Царство Небесное. Видя огромную массу людей и на земле, это люди, которые следовали за Ним, это люди, которые искали Его, и видя людей в перспективе, Иисус сделал три очень важные вещи. И мы их не можем здесь не увидеть, если будем внимательны. Первое. Вернемся к началу первой главы. Оттуда первый стих. Оттуда вышел Он и пришел в свое отечество, за Ним следовали ученики Его. У Иисуса Христа были ученики. И я отдельно об этом буду говорить, но просто отметьте для себя, что за Иисусом следовали ученики. Второй стих. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили. Он по субботам ходил в собрание, Он ходил, как в церковь ходил. И Он учил в синагогах, и Он учил в местах, где собирались иудеи, где читалось Писание, Он проповедовал. Читаем 6 стих. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Он ходил не только по синагогам, Он ходил в селения, где не было синагог. Он ходил по разным городам, и Он проповедовал. 7 стих. Призвал 12, начал посылать их по двое. Он обучал, Он тренировал, спасибо. Он обучал, Он тренировал своих учеников. Он не только их призвал, Он не только сделал последователей себе, Он еще и обучал своих учеников, давал определенные задания, посылал их на миссию, выводил их из зоны комфорта, и об этом мы тоже будем отдельно говорить. Теперь 31 стих. Иисус сказал ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Отправились в пустынное место в лодке одни». Он учил своих учеников точно тому же, что делал сам. Он уединялся. Он уединялся для того, чтобы отдохнуть душой в первую очередь. Чтобы отдохнуть духом своим в первую очередь. Чтобы отдохнуть физически во вторую очередь. Но и физически тоже отдохнуть. И Он учил своих учеников тому, чтобы они уединялись. И мы об этом тоже будем отдельно говорить. 34 стих. «Выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал их многому учить». Он начал их учить, увидел их в обремененном состоянии, и Он начал их учить. Он начал им проповедовать, и проповедовать много учить. 45 стих. И тотчас, после определенных обстоятельств, мы их рассмотрим отдельно, вынудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, в Вифсаиду, пока Он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вынуждает учеников переправиться и все-таки отдохнуть. Переправиться на другую сторону и уединиться. И, отпустив народ, сделал определенную работу, сам уединяется и сам проводит в уединении время. Я не знаю, насколько для вас очевидно из этого текста и из других текстов. Но мои исследования Писания, мои исследования жизни Иисуса Христа, они просто переполняют мой разум от осознания того, что Иисус Христос сделал три очень важные вещи для того, чтобы восполнить нужду тех людей, которым Он хотел помочь. Первое, что делал Иисус Христос, как Христос заботился о душах людей. Он уединялся для того, чтобы учиться у Бога и общаться с Богом. Он заботился о себе достаточно сильно и заботился о своих отношениях с Богом. Второе, то, что Иисус сделал, Он проповедовал народу. и проповедовал очень много. И проповедовал иногда в таких ситуациях и в таких объемах, в таких масштабах, что это может смутить обычного человека. Когда ему задают какой-то вопрос, а он целую проповедь говорит на это, отвечая на этот вопрос. Ему задают вопросы, а он рассказывает притчи, которые непонятны. Иисус очень много говорит. Третье. Иисус поставил на служение учеников и занимался учениками. И он таким образом ответил на нужду людей. Он ответил на нужду их обремененности. Он ответил на нужду в источниках жизни. Давайте уделим внимание, я несколько разъясню или покажу больше, расширю эти три пункта. Но перед этим я хотел еще отметить этот момент. Иисус делал намного больше, чем то, что я перечислил. Но чаще всего Он это делал, когда Его просили об этом. Например, Иисус исцелял, когда Его просили, исцели. В некоторых случаях Иисус сам инициировал исцеление. Например, человек, который лежал возле купальни, возле бассейна и ждал возмущения воды, он сам подошел к этому человеку, который 38 лет пролежал в расслабленном, парализованном состоянии, и у него не было даже родственников, которые могли бы ему помочь. Иисус к нему подошел сам. И этих случаев не так много, намного больше случаев, когда Иисуса просили, и Он исцелял. Просили накормить Его, Он кормил. Просили вмешаться в какую-то ситуацию, Иисус сделал. Но дайте свободу Иисусу Христу, оставьте Его, не просите, дайте Ему выбор сделать самостоятельный, Он будет делать три вещи. Он будет уединяться, Он будет проводить время со Своим Небесным Отцом, Он будет укрепляться в Боге, Он будет проповедовать, и проповедовать много, и проповедовать массам или маленьким группам людей, и много проповедовать будет. И Он будет воспитывать учеников. Давайте немного об уединении с Богом. Марка 1 глава, с 32 стиха. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Он не хотел принимать от них славу, Он запрещал им, Он не хотел принимать из их криков, из их провозглашений себе хвалу. Он ничего не хотел иметь общего с бесами. А утром, после всего этого труда, после всего этого насыщенного дня, утро встав весьма рано, и утро у евреев начиналось не в 7 часов утра, а не в 6 часов утра. Это было, если я не ошибаюсь, раннее утро, 4 утра. Встал весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Кстати, в этом тексте Иисус говорит, для чего Он пришел, какая цель Его прихода. Его цель – проповедовать. Проповедовать в тех местах, проповедовать тем, кто не слышал Его учения. Так Он видел цель своей жизни, так Он видел миссию свою – проповедовать. Другой текст, Луки 6 глава 12 стих. «В те дни взошел Он, Иисус Христос, на гору помолиться и пробовал всю ночь в молитве к Богу». Это не образный язык, это не что-то, что нужно воспринимать абстрактно, это буквально. Каждую или ночь Иисус Христос молился, не каждую ночь. У нас нет оснований думать, что Он всегда, каждый вечер, каждую ночь уединялся и много молился. Но это было Ему свойственно, Он умел это делать. Да, мы видим в Писании, что Он это делал в особенно важные периоды своей жизни. Когда Он много трудился, когда Он много уставал, когда Он выбирал учеников, когда Он избирал тех, кому Он передаст миссию, кому Он передаст проповедь, кому Он передаст свою работу. Это те люди, которые должны будут питать души людей. Это те, кто должны будут пасти стадо Божье. В особенные периоды у Него было такое время. Но это говорит больше не о том, что у Него были всплески или вспышки такого времени. Это говорит о Его сердцевине жизни. Это говорит о том, что было свойственно для Иисуса Христа, характерно для Него. Он уходил и уединялся. Ключевое слово здесь уединялся, уединялся наедине со своей душой, своим духом и наедине со своим Отцом. Удивительный, уникальный текст есть, который раскрывается в пророческой книге пророка Исаии в 50 главе. Я в прошлый раз проповедовал, и я объединил в одну песнь, четыре песни, которые воспевают Мессию, и которые приоткрывают нам, позволяют нам заглянуть в замочную скважину большого зала, где есть жизнь Иисуса Христа, которую мы не можем увидеть в Евангелиях. Есть очень важный принцип. Писание толкуется Писанием. Благодаря четырем песням Иисуса Христа, Мессии, которую мы видим в Исаии, мы можем узнать больше о жизни Иисуса Христа на земле. Это уникальные тексты, но я вам прочитаю только один отрывок. Вот что говорит Мессия о себе, как он проводил дни свои на земле. Каждое утро Бог будет меня и наставляет меня. Наставляет меня, словно ученика своего. Бог, Бог Отец, помогает мне учить. И я не повернусь к нему спиной. Я не перестану его слушать. Я не отвернусь от него. И я не перестану следовать за ним. Господь мой всемогущий дал мне возможность учить. И теперь я учу этих несчастных людей. Такие удивительные слова, которые раскрывают нам картину и дают нам возможность увидеть Иисуса Христа как ученика, который в своем бренном теле спит утром. И звонит будильник, ему очень трудно встать. Но Бог его будет, как родители будут своих детей. Вы будили когда-нибудь детей своих, у кого есть или у кого, может быть, будут? Вы можете на будущее подумать. Сходу, давай вставай, ребенок вскочил и побежал. Это очень трудно. Дети очень хрупкие. Мы их будем очень аккуратно, потихонечку, поглаживая. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы они встали. Мы с пониманием относимся к их усталости, к их озабоченности собой. И Иисус говорит, Бог будет меня, Он пробуждает меня, Он содействует тому, чтобы я встал утром. И Он учит меня, я учусь от Него. И Он позиционирует себя как ученика. Вот чем занимался Иисус Христос, когда Он уединялся. Он учился у Отца Своего. Молитва – это общение с Богом. Молитва – это время, когда можно сказать то, что есть на душе. Но очень важно, время уединения – это не только что сказать Богу, а еще и выслушать Бога, понять Его, услышать Его. Мы должны идти дальше для того, чтобы закрыть этот вопрос, этот пункт в жизни Иисуса Христа. Я хотел немного задать вопросов нам, нашим душам, нашим сердцам. То, что мы уставшие, то, что мы обремененные, это для нас очевидно. Это нам не нужно доказывать себе. Может быть, сегодня мы чувствуем себя немного лучше, но вспомните совсем недавнее время, когда вам было трудно. Но большинство, наверное, из нас очень устали. Ребенок соглашается какой-то. Посмотрите на учеников Иисуса Христа. Они были наставлены Иисусом Христом. И в Деяниях 6 глава рассказывает о том, как у учеников Иисуса Христа, у его апостолов был конфликт. Знаете, с чем этот конфликт был связан? Он был связан с тем, что они вынуждены были много делать организационной работы для того, чтобы позаботиться о церкви. И всю работу, которую они делали, это правильная была работа. Но у них произошло возмущение, у них произошла борьба, у них произошло напряжение, которое привело их к таким действиям, к таким выводам. Нельзя нам оставлять слово и молитву. Мы не имеем права, мы не можем меньше читать, мы не можем меньше учиться, мы не можем меньше молиться, мы не можем меньше проводить время в уединении с Богом. Мы не имеем на это права, мы не можем так жить. И кто-то может сказать, ну конечно, вы же апостолы. Вам, конечно же, нужно это делать. А нам, вот обычным членам церкви, вот нужно тут столы накрывать, кафе, аппаратуру и всякое такое. Но Этот конфликт был связан не с тем, что они имели титул апостолов, пастырей той церкви, первой церкви. Нет, не в этом дело. Они были наставлены Иисусом Христом. Они были им научены. Они видели, как Иисус Христос живет. Они получали от Него наставления уединяться, проводить время в слове, обращаться к Богу, заботиться о душе своей. И они жили перед Иисусом Христом, и они понимали, Он ожидает от нас, что мы должны уединяться. Но у нас этого нет, у нас есть рутина, у нас есть заботы. И этот конфликт произвел в них то, что они сказали церкви, помогите, пожалуйста, нам, решите эту проблему. Сделайте что-то, чтобы мы делали то, к чему Бог нас призвал. Означает ли это, что какая-то часть церкви не должна проводить время с Богом, уединяться, а другая должна? Абсолютно нет. Но как себя чувствовали люди, которые сказали, ничего себе, они реально сражаются за свое уединение. Они борются за то, чтобы быть с Богом. Я уверен, что это влияло на всю первоапостольскую церковь. Люди, которые потом взяли эту рутину, эту административную работу, наверняка тоже думали о своей душе и о своем времени с Богом и о своем уединении. Это ни в коем случае не означало, что кто-то должен читать слово, молиться, уединяться, а кто-то должен только трудиться, кто-то должен быть Марией, а кто-то должен быть Марфой. Но у апостолов был этот конфликт, они не могли, они томились, и потом взрыв этот произошел, и произошла реструктуризация церкви, потому что они имели вот этот конфликт. И этот конфликт был позитивный, он был хороший, он был созидающий. Определись ты, определись я. Давайте определяться, есть ли у нас нужда в Боге, есть ли у нас желание быть с Ним, учиться от Него, слышать и слушаться Его. Есть ли у нас желание, мало ли нам Бога, мало ли нам Его учения, мало ли нам Его слова, мало ли нам в жизни времени, которое вот это время уединения, есть ли у нас этот конфликт? Смотрите, если его нет, то, может быть, нас приспали. Может быть, нас приручили, приучили к тому, что это нормально. И мы просто поплыли по течению жизни, и мы просто привыкли к такому бегу, как лягушка, которую варят, которую посадили в холодную воду на маленький огонь. Температура растет, она привыкает к этой температуре, в конце концов она заживо умирает. Есть ли у нас этот конфликт, есть ли у нас печаль, есть ли у нас, может быть, в каком-то смысле раздражение, какой-то конфликт, какой-то протест против того, в каком состоянии мы находимся. Кажется, что это напряжение не должно быть. Зачем? И так напряга много в жизни. Но это как раз тот напряг, который должен быть. Видит ли ваша жена, ваш муж вас печальными от того, что вы не можете уединиться? Видят ли они в вашей жизни печаль по Богу? Видят ли они у вас поиски в квартире какого-то места для уединения? Видят ли они встающих вас рано-рано утром, потому что другого шанса уединиться у вас нет? Видят ли они вас поздно читающими, поздно проводящими время с Богом, с Писанием, пытающимися почитать? Может быть, у вас не получится, может, вы и заснете. Но видят ли они, близкие люди, эту борьбу, это сражение? Или они не видят этого? Видите ли вы в своей жизни, в своих близких это? Я не говорю, что это нужно как-то сейчас искусственно делать и к этому призываю. Просто смотрите, если этого внутреннего конфликта нет, то, может быть, нас приспали. У Иисуса Христа борьба за уединение была. Потому что у Него была внутренняя нужда и внутреннее понимание, что у меня других вариантов нет. Иисус заботился о своей душе. И Он поступал, Он боролся, Он уходил, Он пытался остаться сам. Мы в этом тексте увидели, что Иисус Христос пытался с учениками уединиться, но пришло много народа и отвлекли Его. Они его отвлекли тем, что он увидел, как много людей, и они как овцы без пастыря. И он начал их много учить. Он вместо того, чтобы уединиться с учениками, проповедовал им. Много проповедовал. Проповедовал так долго, что они все проголодались. Он их так долго задержал в учении своем, что потом ему еще и нужно было их накормить. И ученики приходят и говорят, их надо кормить, что будем делать? Он говорит, вы накормите. Они говорят, мы не можем. Он берет и кормит их. Это очень большое количество людей. Там написано 4, и евших было около 5000 мужчин. Некоторые исследователи Писания утверждают, что в общем количестве людей, которые там было, женщины, дети, мужчины, ну, там целая, я целую статью читал об этом, вам только озвучу цифру, что это было около 20-25 тысяч человек. Если посчитать, сколько там было обычно в семьях детей, если мужчины или женщины уходили, если семьи уходили, ну, даже если 5 тысяч только мужчин и 5 тысяч только женщин, 10 тысяч. И пусть там детей еще, пусть 12, пусть 15, но это тысячи людей, это один-два дворец спорта. Огромное количество времени Иисус Христос тратит на то, чтобы решить проблему этих людей. Он сжалился над ними, он им проповедовал, потом он физически кормил. Но смотрите, что дальше. И тотчас, как только он их накормил, вынудил своих учеников. Сказал им, все, друзья, уединяйтесь. И берет удар на себя, и остается с толпой, их отправляет на лодке на другую сторону озера. Бегите, уединяйтесь, вы только с миссией, вы устали, вы должны сделать то, что делаю я, вы должны сделать то, чему я научен, и вы должны делать тому, чему я вас учу, уединяйтесь. Сам отпускает народ, и сам идет, и уединяется на время, чтобы позаботиться о душе своей. У них это было, у Иисуса это было. Если нет этой борьбы, если нет этой нужды, если у вас нет напряжения, то, наверное, это ничем хорошим не сулит ничего хорошего в ближайшее будущее. Тогда, наверное, просто молитесь Богу и говорите, Господи, что-то со мной не так, что-то со мной не то. Я реально просто плыву по течению. Меня вообще реально не волнует это. Меня даже эта проповедь даже несколько раздражала. Зачем было столько времени тратить на очевидные вещи? Это же понятно. Может быть, тогда время молиться. Может быть, попросите близких молиться за вас. Но если вы довольны тем, что у вас есть, если для вас это нормально, и нет борьбы, и нет сражений, и нет схватки, и нет раздражения или вот этого конфликта, который ведет к положительному, к созидательному, но, на мой взгляд, это очень-очень опасно. По крайней мере, Иисус жил в другой ситуации и другому учил своих учеников. Второе. Иисус Христос проповедовал народу. Один человек сделал такое утверждение. Дайте Христу возможность провести с людьми время, 1-2 часа, и вы увидите, как Он будет им проповедовать. Проповедь – это односторонний диалог. Это монолог. Это тогда, когда ты только говоришь, а они тебя слушают. И Иисус много проповедовал. И вы посмотрите в Писании, будьте внимательны, где была возможность, он начинал проповедовать. И проповедовал много. Если пробежаться только по Евангелию от Марка, посмотрите, сколько утверждений. 1 глава, 21 стих. Мы сделаем просто обзор Марка, некоторые тексты. Приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. 22 стих. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Вторая глава Марка. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Они собрались, притащили своих больных, хромых, бесноватых, умственно отсталых, в жутком состоянии людей, нуждающиеся, жарища, набились в этот дом, может исцелять, может прикасаться к людям, может давать освобождение. Нет, он им говорит слово, он им проповедует. Разве это логично? Разве это адекватно? У людей голод, у людей нужда, люди кривые, плохо пахнут. Это ужасно, вымученные люди. Видно, что они пришли решить свои нужды, это же очевидно. Они пришли не проповедь слушать, они пришли исцеление для своего внука получить. А он им говорит слово. Может быть, кому-то это даже казалось жестоким, но Иисус так делал. И он говорил им слово. 2 глава, 13 стих. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их». 4 глава Марка. «И опять начал учить при море, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Он еще и притчами говорил, которые люди не понимали, но Он и проповедовал эти притчи. Эти притчи приводили к тому, что у людей раздался конфликт. «Мы тебя не понимаем. Ты говоришь непонятно». А Он говорил: «Это важно, то, что вы не понимаете. Вы не понимаете, потому что вы не имеете ушей, вы не имеете глаз, вы не понимаете, потому что вам закрыто, вам не открыто». Когда вы слушаете проповеди, есть проповеди, которые вы не понимаете, есть тексты Писания, которые вы читаете, и вам непонятно. Обычная человеческая реакция: вы перестаете читать и перестаете слушать проповеди. Это плохо, это неправильно. Бог не для этого предназначает свое учение, чтобы от него отворачиваться. А это должно вести нас к тому, что: «Господи, помоги, я не понимаю этого. Как они, вот эти люди, понимают, а я не понимаю? Благослови меня, открой мне, напитай мою душу из этого учения. Я знаю, что это твое учение, ты его понимаешь». Иисус много учил неудобному учению. Очень много проповедовал, долго зачастую проповедовал. Не 45 минут, не час, не час 15. Вы знаете, какое у нас напряжение в церкви существует вокруг времени проповеди? Достаточно большое напряжение. Проповедники в нашей церкви чувствуют себя напряженными проповедовать не больше часа 15. Это нормально. Я сам за это, я сам эту атмосферу в определенном смысле вношу. Но Иисуса никогда никто не ограничивал времени. И Он иногда проповедовал часами, долго, непонятно. И Он был уверен в этом, что это принесет свою цель, это напитает души людей, это приведет их к переменам. 10 глава Марка. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за иорданскую сторону, опять собирается к нему народ. И по обычаю своему он опять учил их. Это уже называлось обычай. Это уже называлось, как обычно, Иисус нас будет сейчас учить. Иисус пришел. Собираемся, бежим все, он на такой-то горе. А что там будет, какая программа? Что будет происходить? Ну, как всегда, будут учить, как всегда, будут проповедовать. Вот что характеризовало Иисуса: по обычаю своему не исцелять, по обычаю своему не кормить, по обычаю своему не веселить, по обычаю своему проповедовать. И проповедовать так, как я уже перечислил: сложно, долго, непонятно, мощно. Кому-то понятно, кому-то нет, но все это сила Божья, все это живительно. Все это то, как Иисус восполнял нужды людей. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними. Потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И начал учить их многому. Немного о применении. Я не буду задавать вам вопросы сейчас, я больше сделаю утверждение. Ищите учение Христа. Ищите проповедь Иисуса Христа. Ищите ее где угодно и как угодно, но позаботьтесь о своей душе, чтобы она услышала проповедь Иисуса Христа. Бог достигнет своей цели. Слово Божье – это меч обоюдоострый. Он с обоих сторон заточен, не как топор тупой с другой стороны. Он обоюдоострый. Он проникает до разделения души и духа. Знаешь ли ты, где это разделение души и духа? Нет, Он знает. Оно проникнет туда, до разделения души и духа, до состава мозгов. Это пронзит все твое естество. И здесь нужно доверять Богу. Но тут нужно позаботиться услышать проповедь Иисуса Христа. Вы скажете: «Саша, Бог, Иисус, источник мой, но вы же знаете, что так мало проповедей Иисуса Христа можно услышать в своей жизни». И я в определенном смысле кричу вместе с вашей душой и говорю: я согласен. Я недавно пытался укрепить свою душу. Я перерыл огромную массу проповедей, огромное количество проповедей. И мне было трудно найти проповедь, которую я еще не слышал, и которая была бы как из уст Иисуса Христа. Это не так легко. Но это не значит, что этого нет. Есть достаточно много проповедей, которые записаны в Священном Писании. Евангелие, оно наполнено проповедями Иисуса Христа. Но относитесь к ним как к проповедям Иисуса Христа. Есть такое понятие читать пытательно, то есть искать, исследовать. То есть нужно вести некий диалог с Иисусом Христом. Нужно не просто прочитать или включить аудиопроповедь и просто в полудреме прослушать ее. Нет. Нужно разбираться, размышлять. Нужно вести, может быть, диалог с Иисусом Христом и с тем, что Он говорит в своей проповеди. Писание преисполнено проповедями Иисуса Христа. Слово Божье, оно является Словом Иисуса Христа. Автором Его является Дух Святой, которого Иисус послал нам в жизнь, чтобы Дух Святой был утешителем нашим, учителем и наставником. Дух Святой для наставления своего народа использует только Слово, которое Он записал. И ничего другого Он использовать не будет. Здесь нужно иметь большую и неистовую веру и доверие, что Иисус Христос может через Слово Свое, и Писание нам достаточно, чтобы проговорить. Но есть другие люди, которых можно назвать, Павел их называет младенцами, или людьми, которые не в состоянии приготовить себе еду и накормить себя, или еще Павел называет, я не знаю другого альтернативного слова этому, ну, в синодальном переводе вы стали, ну, туги на слышание, вам трудно слышать. Может быть, другие читают проповедь Иисуса Христа и могут получить оттуда назидание, но есть люди, которым это трудно. Для этих людей Бог поставил учителей. Вообще для всей церкви, для всего тела, для самых зрелых, для самых, может быть, взрослых, не детей во Христе, Бог поставил учителей. Бог поставил пастырей, Бог поставил тех людей, которые могут разъяснять Писание. Это Божий замысел, это Божье провидение. Но они должны заниматься Словом. Проповедей и проповедников очень много, но как мало проповедей из Слова, на основании Слова. Ищите проповедников, проповедующих и разъясняющих точно Писание. Людей, которые могли бы вам помочь провести время с Иисусом Христом и с Его Словом. Для этого нужно использовать книги, аудиопроповеди, видеопроповеди, посещать конференции, учиться в школах, в семинариях, в малых группах, приходить каждое воскресенье в поместную церковь. Ради того, чтобы с кафедры услышать Слово. И это нужно искать, как чего-то драгоценного. И если вы услышите проповедь, Слово, когда вы услышите проповедь, как будто самого Иисуса Христа, это счастье, это большая находка, это нужно взять и поместить в свою коллекцию. Эту книгу надо поставить на самое лучшее место на своей книжной полке. Эти мысли в книге нужно подчеркнуть. Этими ресурсами нужно обкладываться. Аудиопроповедями, видеопроповедями. Если вы что-то посмотрели в YouTube, сделайте закладку. Создайте свою коллекцию в YouTube ваших проповедей, которые созидали вашу душу. Бог говорил к вам через этих проповедников, через эти книги. Идите вновь и вновь в школу. Если вы учились в семинаре, в школе, и вы услышали какую-то проповедь, которая была как от самого Господа для вас, сохраните ее, переслушайте ее по возвращению домой, по возвращению с сессии. Формируйте личную коллекцию. Потому что придут трудные времена, придут трудные дни, когда ваша душа иссохнет, когда вам нужно будет себя освежить, когда вы не услышите с этой кафедры проповедь, когда вы не услышите проповедь на неделе на группе, когда вы проживете неделю, вторую, третью месяц, скажете, что происходит, я не слышу Бога, мне нужен Христос. И вы можете обратиться к вашим друзьям, к вашим книгам, к вашим заметкам, к вашим текстом Священного Писания, которые для вас особенно дороги, которые вам будут быстро понятны. Это не просто повторение мать учения. Это ваши друзья. Это ваша команда. Это ваша семья, это источники жизни ваши. Ведь когда вы хотите пить, вы же знаете, где взять воду. Когда вам нужно решить финансовые вопросы, вы же знаете, у кого одолжить. У вас есть источники. Вы идете, и одним движением руки вы получаете то, что вам нужно. Как насчет духовной жизни? Как насчет слышания проповеди Иисуса Христа? Иисус много проповедовал. Вот Его путь восполнять вашу нужду. Он хочет вам проповедовать. Он будет вам проповедовать. Вы можете Ему предложить 3-4 других варианта. Как напитать вашу душу? Иисус, видя обремененных людей, уставших, много проповедовал, много учил. Иногда непонятно. Но это был Его путь достижения восполнения их нужд. Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Жаждущие, идите ко мне и пейте. Приходим, а Он нам будет проповедовать. Для того, чтобы Он нам проповедовал, нам нужно включить Его проповедь. Включайте себе Его проповеди. Ищите Его по городам, поселениям, ходите, ищите, найдете, поделитесь с остальными. Прошу вас за себя, со мной поделитесь. И третье, последнее. Еще раз напомню. Дайте Иисусу Христу свободное время, дайте Ему людей. Дайте Ему 5000 обремененных, лежащих как овец без пастыря людей. И Он будет им проповедовать. И Он будет им проповедовать после того, как Он позаботился о душе своей. После того, как Он напитался у своего Господа. Он придет и поделится с ними тем, что сам услышал, и тем, что сам приобрел. И Он обязательно выберет из этой массы людей учеников, которых Он будет особенно формировать, с которыми Он будет особенно проводить время, которых Он сделает своими инструментами, чтобы они делали то, что Он делает, и внимание, чтобы они принесли больше плода, чем принес Иисус Христос. Когда Иисус сказал ученикам, вы принесете больше плода, чем Я, честно говоря, я смутился первый раз, когда прочитал эти слова. Как это возможно? Потому что Иисус под плодом подразумевал проповедь. Вы будете больше проповедовать, чем Я проповедовал. Иисус проповедовал 3 года. Апостолы проповедовали по 30 лет. По 20 лет, по 15 лет. Много проповедовали. Да, они мало исцеляли. Они не кормили 5000 человек, но они очень много принесли плода. И этот плод был проповедь. Проповедь, которая распространялась по всей земле и достигла нас в нашем поколении. Первое, что Христос имел, Он имел общение с Богом. Второе, что Иисус делал, дайте Ему свободное время, дайте Ему возможность. Он проповедовал публичную проповедь. Третье, что Иисус делал, Он избрал учеников и занимался их формированием. И чем больше росла популярность Христа, обратите внимание, когда будете читать Евангелие, от 1 года до 3 года. Чем больше росла его популярность, тем меньше и меньше он совершал чудес. Тем меньше и меньше он вел публичные какие-то исцеления или кормил людей. Этого было все меньше и меньше. И вы должны увидеть невооруженным глазом, Иисус все больше и больше проводил время с учениками. Он больше и больше уединялся с учениками. Он больше и больше в них вкладывался. Я не имею времени долго это разъяснять и доказывать, но это факт. Это было. Это был путь, как Иисус восполнял нужды измученных людей. Он знал, что Он скоро уйдет. И Он пошлет Духа Святого. И Он знал, что Дух Святой, которого Он пошлет, это третье лицо Троицы, Дух Святой будет использовать через некоторое время Писание, и проповедующих это Писание. И Бог поставил одних апостолами, они написали послание, они организовали первую церковь. Бог поставил пастырей, учителей, пророков, евангелистов для созидания тела Христова. Бог поставил, Бог задумал, что Он будет использовать Духа Святого как пастыря церкви, как учителя и утешителя церкви, и Слово Его, для того, чтобы дальше заботиться о всех, кто как пастырь без овец. Какое здесь может быть применение? Умоляю вас, присоединитесь ко мне. Присоединитесь к Николаю и другим братьям нашей церкви, которые в последнее время все больше и больше просят нашего Господа, чтобы Бог наполнил нашу церковь людьми, которые могли бы пасти стадо Божье посредством Слова. Просите у Бога, чтобы Он наполнил нашу церковь способными людьми, способными пасти народ Божий в соответствии с Его волей. Моисей, когда умирал, вот что он сказал Господу. И сказал Моисей Господу, говоря, вот представьте, если бы было время, я бы сейчас окунул нас в эту атмосферу. Моисей, его любовь к Богу, его любовь к народу и понимание, в каком жутком состоянии находится этот народ. И вот я их сейчас оставляю. Я сейчас от них ухожу. Что с ними будет? Он же знал их состояние. Вот о чем просит Моисей Бога. Он, кстати, не просил больше ни о чем, только об этом попросил. Да поставит Господь, Бог духа всякой плоти, Бог, который имеет власть над душой, над духом всякой плоти, всякого человека, Бог имеет власть над всеми людьми. Да поставит Господь над обществом этим, над церковью Алмаз, который выходил бы перед ним, перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. Вот о чем просил Моисей. Господи, пошли человека. А он просил об одном, хотя бы об одном. Но мы должны просить о многих, но хотя бы об одном, или больше, или пусть Бог благословит тех, кто есть. Но чтобы эти люди были способны заботиться о стаде Божьем. Чтобы эти люди были способны водить людей, кормить людей, питать, защищать. Чтобы они могли словом питать людей. И чтобы они могли словом защищать людей от волков. Иисус Христос однажды из другого текста, видя толпы народа, сжалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Давайте будем молиться, чтобы нашу церковь Бог благословил большим количеством людей, которые в таком состоянии были бы. Но пока у нас есть некоторые, давайте молиться за тех, кто у нас есть. Когда вы последний раз молились за ведущего вашей группы? Когда вы последний раз молились за тех людей, которые в нашей школе учат и преподают слово? То ли в нашей церкви, то ли вне нашей церкви? Когда вы последний раз молились за людей, которые проповедуют Евангелие? Вы знаете, что в нашей церкви есть миссионеры, которые каждую неделю идут и проповедуют Евангелие студентам, которые проповедуют людям, которых Бог посылает на их пути? Целенаправленно, продуманно. Это их жизнь. Это в определенном смысле их дело жизни, их работа. Они этим занимаются. Когда вы последний раз молились за пастора вашей церкви и просили, Господи, пусть они будут способны водить народ Божий. Пусть они будут способны учить об Иисусе, чтобы люди слышали проповедь Иисуса. Чтобы они слышали Слово Божие таким, какое оно есть. Давайте молиться, чтобы Бог нам послал этих людей. И я призываю, давайте защищать тех, кого имеем, тех, кто есть. Я последние 3 недели провел в общении с многими пасторами. Мне так печально видеть, как сильно атакуются люди, проповедники Слова Божьего, которые преподают Слово Божье точно, которые изо всех сил стараются отложить себя в сторону, взять Слово Божье и принести его народу Божьему с целью напитать, накормить, укрепить ослабевшие ноги и руки. Эти пасторы находятся под огромными атаками от подобных пасторов, от других пасторов, от церквей. Вы себе представьте можете, есть пасторы, которых церкви поотлучали от служения. У них конгрегациональная форма правления, когда община решает, кто будет пастором церкви. Они их поотлучали, потому что пастор понял, что ему нужно проповедовать больше Слова Божье, а не какие-то истории, не рассказывать какие-то сказки, небылицы, чтобы людей как-то поддержать эмоционально. Они этих пасторов подстраняли. Эти пасторы взяли свои Библии и пошли блуждать в поисках ушей и глаз, которые восприняли бы их проповедь. Я смотрю, и мне ужасно. Это люди, которые стараются, они Они меняют свою позицию, они хотят меньше проповедовать о себе и больше проповедовать о Боге, чтобы позаботиться о народе. И народ так реагирует. Они говорят, нам такие проповедники не нужны. Не надо нам говорить о грехе, не надо нам говорить о нужде в Боге. Мы больше хотим слышать о том, что у нас дела все лучше и лучше, грядет Царство Небесное, и все мы скоро будем в ковчеге спасения. Давайте защищать тех, кто есть. Давайте молиться за тех, кто есть. Может быть, вы не можете лично их поддержать, но вы знаете, что этот человек проповедует точно, он кормит и питает народ Божий. Поддерживайте этих людей. Даже если они с другой стороны, помолитесь за них хотя бы один раз. Пусть Бог их хранит. Сами становитесь проповедниками учения Христа. Берите и проповедуйте. Делитесь тем, что поняли сами. Делитесь тем, что узнали. Передавайте то, что поняли. Если это освежило вас, если это укрепило вас, пожалуйста, делитесь. Мечтайте о том, чтобы быть теми, кто передает проповедь Иисуса Христа. Учитесь проповедовать то, о чем проповедовал Иисус Христос. Проверяйте себя постоянно, проповедуете ли вы то, что проповедует Христос. Продолжайте передавать проповедь Иисуса Христа то ли в своих книгах, то ли в своих проповедях, то ли в ведении группы, как угодно. Делайте это до конца жизни своей. Братья, сестры, мечтайте вести группу изучения Библии. Я обращаюсь не только к братьям. В нашей церкви сестры могут вести женское общение, где изучается Слово, где можно говорить о Христе, где можно говорить и проповедовать о Христе. Сестры, братья, пожалуйста, мечтайте о том, чтобы брать на себя ответственность, вести группу, где можно представить учение Иисуса Христа. Где люди могут провести время и узнать об Иисусе Христе. Где люди могут получить ту пищу, ту живительную влагу, ту живительную пищу, которая укрепит их душу. Братья, мечтайте проповедовать из-за кафедры в церкви. Говорите об этом с пасторами. Есть некоторые братья, которые говорят с нами об этом. Мы вас слышим, братья. Это правда. Мы слышим о том, что вы хотите, и мы молимся за вас об этом. Проповедуйте в общежитиях. Проповедуйте в отпусках. Едьте в специальные миссионерские поездки. Для того, чтобы передать, что сказал Иисус Христос. Не бойтесь за то, сколько вы будете проповедовать, если это точно проповедь об Иисусе Христе или проповедь, передаваемая, пересказываемая Иисуса Христа. И самое важное, наверное, самое драгоценное, воспользуйтесь возможностью и делайте это в своих семьях. Иисус Христос заботился о душах людей, Он восполнял их нужды тем, что уединялся для того, чтобы учиться у Бога, общаться с Богом, укреплять свою душу, тем, что Он проповедовал и тем, что Он поставил на служение учеников и занимался ими. Перед молитвой я прочитаю цитату одного пастора. Человек не может расти физически, если перестанет ежедневно принимать пищу, необходимую для развития его тела. Точно так же он не может расти духовно, если не будет постоянно питаться истиной Божьего Слова. Ходить в церковь по воскресеньям, слушать проповедь и надеяться, что этой порции духовной пищи вполне достаточно на неделю, это все равно, что пообедал в воскресенье, надеяться, что съеденного хватит на всю неделю. Принимать пищу нам нужно каждый день. То же самое справедливо и по отношению к пище духовной. Чтобы развиваться, мы должны каждодневно питаться. Чтобы укрепляться, мы должны каждодневно питаться. Истинные христиане знают, что рассказывать другим о Писании является большим благословением. Проповедуя Божье Слово, вы все больше утверждаете его в своей жизни. В этом смысле выражение «чем больше отдаешь, тем больше остается у тебя» совершенно справедливо. Я обнаружил, что лучше всего запоминаю то, что проповедую другим. Если же я прочитал что-то и ни с кем не поделился, скорее всего я забуду прочитанное. Итак, крайне важно рассказывать другим о том, чему Слово Божье учит лично вас изо дня в день. Вот что сказал Иисус Христос. Если вы от Бога, тогда у вас будет любовь ко мне. Если вы любите меня, то вы будете любить мои проповеди, мои учения. Если вы любите меня и мое учение, вы будете любить и исполнять мое слово. Это было слово нашего Господина жизни, Иисуса Христа, который хочет укрепить нас, но будет это делать так, как ему угодно, и не будет вести нас другими путями. Давайте встанем и помолимся. Господь, мы покоряемся Твоей святой воле и принимаем замысел Твой в нашей жизни. Ты учил своих учеников уединяться для того, чтобы пребывать в учении Бога, получать от Него наставления, изучать Его Слово. Ты учил своих учеников уединяться для того, чтобы сказать тебе то, что должны сказать, спросить о том, о чем должны спросить, выразить упование в том, в чем должны выразить упование. И ты сказал, что это укрепит души. Ты учил своих учеников своей жизнью проповедовать. Благослови нас, чтобы мы приняли волю Твою, чтобы мы прибегали к проповедям, как к источнику живительной силы, к источнику спасения душ наших. Чтобы мы слушали проповеди не просто потому, что мы христиане, такие традиции, не просто потому, что это нужно, и нас поставили в такую ситуацию, чтобы мы бежали к проповеди, чтобы мы заглядывали проповеднику в глаза, выслушивали его речи, вслушивались его слова, не услышав ли мы тебя. Благослови нас проповедниками, которые проповедовали бы Твое Слово точно, верно, чтобы мы провели время с Тобой лично, а не с проповедником и с его какими-то мечтами и фантазиями. Умоляю Тебя, Господь, благослови нашу церковь проповедниками, которые питали бы души наши, которые бы говорили бы нам Слово Твое, как Слово Твое. Умоляю Тебя, пожалуйста, пробуди и разбуди, и возбуди желание в тех людях, которые давно этого желания нет, слышать Слово Твое и получать от Тебя живительные источники, живительной воды, живительной влаги. Господь, мы умоляем Тебя, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы покорились пути, которому Ты определил нам. Ты будешь заботиться о нас, так как Тебе угодно. А значит, через проповедь Слова Твоего, а значит, через проповедующих, а значит, через Библию, а значит, через изучение нашей Библии. И это узкий путь, это не широкий путь. Спасибо Тебе, Господь, за наставления Твои. Спасибо Тебе за то, что Ты не только говоришь «придите и пейте», а Ты еще и разъясняешь в Слове Твоем, в жизни Твоей практической, как нужно напитаться, как нужно пить, как нужно получить эту воду. Благослови нас, увеличь в нас веру, ободри нас тем, что пошлешь на нашем пути источники жизни, источники воды. И пусть за все будет слава Тебе, наш пастырь, наш утешитель, жизнь наша, спаситель наш, Иисус Христос. Аминь.